Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». У нас новый отдел, это книга «Исход», это одна из книг Ветхого Завета и одна из книг Моисеева. Перед тем, как начать это изучение, я хотел бы помолиться вместе с вами. Помолимся, друзья. Отец Небесный, мы просим Тебя благословить свое слово в нашей сегодняшней беседе, когда мы приступим к изучению этой новой книги. И мы просим Тебя о новых благословениях каждое утро, каждый день, каждый новый день нашей жизни, когда он начинается, когда мы открываем Твои страницы Твоего слова. Открой также и наши сердца, и наш разум, чтобы в них навсегда запечатлелось Твое Слово. Мы все это просим во имя Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». В этой книге продолжается тема, начатая в книге «Бытие». Хотя между описываемыми событиями прошло, по крайней мере, 3,5 столетия. И вот Бытие, 15 глава, 13 стих, говорит, что потомки Авраама будут пришельцами в чужой земле, и что их будут угнетать 400 лет. В книге «Исход», уже в 12 главе, 40 стих, мы читаем, что со времени прихода сынов Израилевых в Египет и до их выхода из Египта прошло 430 лет. Книга «Исход» повествует об искуплении кровью и силой. В книге «Бытие» в 46 главе 27 стих сообщается, что вместе с Яковом и в Египет пришло 70 душ. По подсчетам исследователей, во время исхода из Египта вышло 2 100 000 человек. Хотя невозможно, конечно, с достаточной точностью указать время прихода израильтян в Египет. Однако известно, что Иосиф жил в Египте во время правления царей гексосов, так называемых пастушищих царей. Где гексосы? Были завоевателями семитского происхождения, народом, родственным Аврааму, Исааку и Якову. Они всегда находились в дружеских отношениях с израильтянами, но завоеванные ими египтяне буквально ненавидели их. Впоследствии местная египетская династия одержала верх и вернула в свои руки власть над своей страной. Тот фараон, который пришел к власти, принадлежал к одной древней египетской династии, и, как говорится в Писании, новый царь не знал Иосифа. Главная действующая фигура в книге «Исход» – это Моисей. Он также, как я сказал выше, он также автор Пятикнижья, которая состоит из 5 первых книг Ветхого Завета, а именно «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». В книге «Исход» жизнь Моисея делится на 3 40-летних периода. Первые 40 лет во дворце египетских царей. Следующие 40 лет, проведенные в Мадианской пустыне, и последние 40 лет, проведенные им в странствиях по пустыне во главе народа Израиля, будучи уже вождем израильского народа. Моисей, друзья, получил образование в египетском храме Солнца. Такое образование не подготовило его к той задаче, которую предназначил для него Бог. Поэтому Господь продолжил его образование в пустыне, где он открыл Моисею, что сам Моисей без помощи Бога не в состоянии освободить свой народ из египетского рабства. Только после этого Бог отослал Моисея обратно в Египет, где произошло великое состязание между Моисеем и старейшинами Израиля и чародеями Египта. В результате этой победы израильтян в этом поединке фараон вынужден был признать Бога. Мы читаем в 9 главе, 27 стих. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны». Слушатели, у вас может возникнуть в связи с этой историей вопрос, для чего нужны были казни египетские? Эти казни или несчастья, или стихийные бедствия, которые одно за другим обрушились на Египет, были Господней битвой с египетскими богами. Мы читаем в книге Исход, в 12 главе, 12 стих. «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Так говорит Господь, дорогие слушатели. Бог хотел открыть своему народу, что Он, их Бог, гораздо выше и гораздо сильнее любого египетского божества, а также, что Он, Господь Бог, в силах освободить их из рабства. А теперь мы приступим непосредственно к первой главе, друзья, книги «Исход». В первых стихах этой главы дается перечисление имен всех сыновей Иакова, пришедших вместе с ним в Египет. Всех же душ Иакова было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Читаем в первой главе 5 и 6 стихи. Книга «Исход», друзья, это продолжение, как я сказал, книги «Бытие». Со смертью Иосифа заканчивается тема книги «Бытие». После его смерти и до начала событий в книге «Исход» прошло 3,5 столетия. И вот в главе 46 книги «Бытие» Бог сказал, что потомки Авраама станут великим и многочисленным народом в Египте. В 7 стихе 1 главы книги «Исход» мы видим, как это пророчество стало былью. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Читаем в 7 стихе 1 главы книги «Исход». В Египте к этому времени произошли величайшие перемены. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа», читаем в 8 стихе. Как вы видите, произошла смена династий, о которой я говорил в начале. Власть царей Гексосов была свергнута и восстановлена династия местных египетских фараонов. Новый фараон, воцарившийся на египетском престоле, не знал Иосифа, не знал его истории, не знал его народа. Интересно, что эта небольшая фраза может многому нас научить. Каждое новое поколение людей не знает того, что случилось с предыдущим поколением, если представители старшего поколения не будут им постоянно напоминать о прошлом. Каждое новое поколение людей не будет ничего знать об Иисусе Христе, если мы, люди старшего поколения, не передадим им это знание. Поэтому, слушатели, долг каждого поколения – учить последующее поколение истории, постоянно напоминать им, что произошло с их предками. Иосиф был очень известным человеком, фактически героем в стране, где он жил, то есть в Египте. Но прошло много поколений, и память о нем стерлась. Новый фараон, пришедший к власти, не питал особых дружеских чувств к израильскому народу. Он боялся, что израильтяне в любой момент могут стать на сторону врагов Египта. Проще всего фараону было бы отпустить израильтян из своей страны. Это бы положило бы конец его страхам. Но фараону были нужны рабочие силы. Нужны были рабы. И поэтому он решил разобраться с этой проблемой по-человечески, воспользовавшись житейской мудростью. Написано в 11 стихе 1 главы книги «Исход» «И поставил над ним, то есть над народом Израиля, начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он, народ Израиля, построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Как вы видите, дети Израиля трудились под строгим надзором надсмотрщиков. Вначале они делали кирпичи из глины, смешанной соломой, но фараон захотел сделать их задачу более тяжелой, и позднее им пришлось делать кирпичи из чистой глины. При раскопках города Рамсеса были найдены два вида кирпичей. Одни из смеси глины и соломы, другие из чистой глины. Это хорошее доказательство, слушатели, египетского рабства Израиля. Что бы то ни было, нет сомнений в том, что египтяне сделали жизнь для израильтян невыносимой. Однако, несмотря на все старания фараона подорвать их силы, чем более изнуряли его, то есть израильский народ, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. Да, друзья, Бог предсказал все это Аврааму, о чем мы читаем в книге Бытия в 15 главе 13 стих. «Зная, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей». И поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Слушатели, несмотря на это угнетение, израильтяне все еще продолжали представлять угрозу египетскому фараону. Видя, что изнурительная работа нисколько не уменьшила ни силы, ни численность израильского народа, фараон решил пойти другим путем. Он призвал израильских повивальных бабок, шифру и фую, и приказал им умерщвлять всех еврейских новорожденных мужского пола. Это была еще одна попытка сатаны уничтожить родословную линию, ведущую к Мессии, Господу Иисусу Христу. Сатанинские попытки прекратить эту родословную можно проследить на протяжении всей Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, дорогие слушатели. Эти попытки сатане никогда не удалось довести до конца. Однако он не сдается даже и в наши дни. Достаточно взглянуть на широко распространенный по всему миру антисемитизм, и вы поймете, что это именно так. Антисемитизм происходит прямо от сатаны. И поэтому дети Божьи, если они по-настоящему приняли Божье усыновление, никак не могут принимать в этом участие. Кто-нибудь может возразить, но во времена мрачного Средневековья сама христианская церковь занималась преследованием евреев. Да, это так, слушатели, но именно поэтому мы называем те времена мрачные Средневековье. В те века церковь государственная, мы имеем в виду государственная церковь тех времен, далеко отошла от Слова Божьего и увлекалась исключительно внешней стороной религии. Я считаю, что ни один человек, изучающий Слово Божье, не может стать антисемитом. Но наоборот, он должен поддержать Слово Божье и должен поддержать этот народ, который в самом деле был избранным Богом для проведения своего Божьего плана. Новая идея фараона была также обречена на провал, дорогие слушатели. Повивальные бабки были, конечно, богобоязненными женщинами, и несмотря на приказ фараона, оставляли детей в живых. Это, можно сказать, было героическое проявление, дорогие слушатели, потому что они рисковали своей жизнью, но все же они оставляли в живых этих детей. И Господь их, конечно, благословил. Бог благословил их за это, а израильский народ тем временем продолжал умножаться и умножаться в числе и силе. Фараон предпринял последнюю, так сказать, попытку подорвать силы израильтян. Он созвал свой народ и отдал приказ: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, и всякую дочь оставляйте в живых». Мы читаем в первой главе книги Исход, 22 стих. Как вы видите, он снова хочет из перворожденных или новорожденных детей, то есть всех сынов, всех мужеского рода, топить. В воде, в реке топить, а девушек, девчонок оставлять. Друзья, если бы этот приказ был приведен в исполнение, еврейский народ был бы постепенно уничтожен. Но этого не случилось. Мы увидим, почему, в следующей главе, друзья. А пока до скорой встречи, да благословит вас Господь обильно, дорогие слушатели. И я хотел бы сказать, что, друзья, нам придется все-таки читать Слово Божье больше. Я приглашаю вас к этому в следующей программе, чтобы вы, пожалуйста, прочитали для следующей программы, чтобы вы прочитали первых три главы этой книги «Исход». Хочу задать вам домашнее задание, чтобы вы могли следить за ходом лекций лучше. Я приглашаю вас прочитать именно эти три главы, первых три главы из книги «Исход».